Хорошо, мы рады, рады видеть наших детей. И я, наверное, вначале хочу обратиться к родителям. Вот, как это сказать, хоть история не имеет сослагательного наклонения, что называется, но вот вы задумывались когда-нибудь о таком, себе такой вопрос задавали? Вот, как бы, ввязался бы я в эту авантюру, я имею в виду, с детьми, если бы знал, с чем придется столкнуться. Задавались таким вопросом или нет? Ну, в плане того, чтобы вот, чтобы все повторить сначала. А? Повторила бы, да? Молодец. Молодец. Я не к тому, что там любите вы детей или не любите, а к тому, что, ну, как бы сказать, к тому, что у нас очень такой рациональный подход бывает. Ну, и вот, а представьте себе отрицательный результат. Вот что вот ваш ребенок, допустим, ну, как это вот, пошел вообще не туда, да? Я знаю, что в мире звучат такие страшные слова, когда матери говорят своим детям, лучше бы я тебя не рожала, да? Так вот, это все, ну как, все хорошо и здорово, когда все нормально, когда дети умненькие, когда у них жизнь хорошая, когда они пошли дорогой такой замечательной, и мы за них рады, да? А когда все плохо, когда все наоборот, ну как бы сказать, все превращается в этот кошмар жизненный. И в итоге люди очень часто, они, ну, пугаются и разочаровываются, и говорят, что, ну, как бы сказать, зачем такие вещи, почему, мы жаль, что вот так вот произошло. Но представьте себе, что Бог, когда задумал, вообще вот все сотворил, да, Он же знал о грехопадении. Наш Господь, Он знал о грехопадении, все абсолютно, знал, что произойдет. Когда Он творил человека, когда Он творил этот мир, Он знал, во что это все превратится или нет, как Вам кажется? Знал. Он знал, что будет, Он знал об этом трудном пути, об этих, ну, как бы сказать, миллионах отступников, которые уйдут от Него. Он знал о всех вот этих вот, ну, страшных вещах, которые будут твориться во Вселенной, о войнах, о насилии, о безбожии там и так далее, и так далее, и так далее. То есть Господь все это знал. И тем не менее, Он все равно этот мир сотворил, да? И мир этот Он сотворил хорошим. Написано, что Он сотворил его и сказал, что все это хорошо весьма. Да, и вот когда наши детки рождаются, мы на них посмотрим и говорим, какие хорошие, просто весьма хорошие. Весьма хорошие детки. А потом дальше они растут, и проявляются некоторые весьма нехорошие вещи иногда в их жизнях и так далее. Но, тем не менее, Господь, Он все равно остался верным этим самым людям. И Бог задумал не только сотворение этого мира, да, то есть не так, что Он сотворил хороший, красивый мир, потом посмотрел и сказал, не удалось, досада. Нет, Он задумал и быть с этим миром. Он был на протяжении всей истории человечества с людьми, и Господь задумал и искупление, и Господь задумал и спасение, и Господь задумал замечательный итог. Поэтому в нашей жизни важно, чтобы мы, ну, как бы, вот в прошлое воскресенье мы говорили о Боге как Отце, да, об образе Господа Отца немножко. Так вот, важно, чтобы мы с вами, как родители, подражали Богу в этом, да. Что бы там ни было с нашими детьми, какой бы путь они ни выбрали, какими бы, ну, может быть, чем бы они ни пошли, какими бы, может быть, такими нехорошими путями или хорошими путями, мы должны все равно являть Божью любовь. И любить их так, как любит Господь их, чтобы на самом деле двери спасения могли быть открыты для них. Вот. А сейчас к подаркам. Дети, любите подарки? Да. Да. И у меня есть подарки для старшей группы воскресной школы. О чем это? Вы помните, брат Володя выходил как-то в начале года и сказал, что вот у нас есть такой вот проект грандиозный, где где будет оцениваться активность, посещаемость, участие в прославлении, участие на уроке, то бишь, вот, ну, как бы сказать, и у нас выявились победители, как всегда, три места, но самое главное, самое почетное, это была бесплатная путевка в детский христианский лагерь. Это главный приз. Вот. И по результатам такого длительного и упорного состязания, в котором там победители менялись на протяжении всего года, да, в итоге победила Сабрина. Сабрина победительница у нас в нашем состязании. Первое место достается ей. Второе почетное место достается Матвею. Ну и третье место сегодня у нас отсутствует наш этот самый, как это сказать, номинант, это Майя. Хорошо. Вот, как это сказать, такая хорошая история. Пусть Бог благословит вас, и пусть на самом деле Господь даст вам возможности еще в нем успевать, как Павел писал Тимофею. Я молюсь, чтобы ты преуспевал во всем. Да? Вот. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим за наших деток. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за наших детей, и мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты дал нам их, Господи. Ты наш Небесный Отец, наш совершенный Небесный Отец. И потому мы, Господи, хотим у Тебя учиться и Тебе подражать во всем. Мы хотим, Господи, подражать Тебе в Твоей любви, в Твоем терпении, Господь, в Твоей милости, в Твоей, Господь, в заботе. А так как Ты заботишься о нас, мы также хотим быть похожими на Тебя в заботе о наших детях. И мы просим и молим, Господи, чтобы Ты благословил этих деток, Господи. Благословил, Господь, вот этих уже тех, которые постарше, Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что можем сегодня вот радоваться и поздравлять Сабрину, Господи, Матфея, Майю, Господи, и других. И мы также молимся за малышей, Господь, чтобы они, подрастая, тоже, Господь, вразумлялись, научались, Господь, от Тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим. Мы молим, Господи, чтобы Твоя милость и благодать хранила их, Господь, и чтобы мы также, Господи, являли эту милость и благодать для них. Во имя Иисуса. Аминь. И место, которое хочу, чтобы мы открыли сегодня, находится в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Это с 14 по 19 стих. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 по 19 стих. Это молитва, первосвященническая молитва Иисуса Христа. Он молится за своих учеников, и мы верим, что то, о чем просил Иисус, оно что? О чем просил Иисус, оно Господь дал ему или нет? Да. Потому что он сам о себе свидетельствовал. Он сказал, все, о чем я попрошу Отца, он мне дает. Да? Поэтому молитва Иисуса, она за оставляемых учеников, то бишь за них и за нас, имелось в виду ходатайство такое. И мы знаем, что Господь ее услышал, и мы знаем, что Господь на нее ответил. Поэтому давайте внимательно посмотрим, ну и прочитаем это, и потом конкретно поразмышляем об одном аспекте. Он говорит так. «Я передал им», то есть Христос говорит, «я передал им», то бишь вот, ученикам и нам, «слово Твое». И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. 15, следующий стих. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Дальше. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину твою, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И следующий, последний. И за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Чтобы они были освящены истиной. Тут много замечательных слов, много замечательных каких-то истин, но я хочу, чтобы мы остановились на 15 стихе. На 15 стихе вот это особенно, ну, что как-то хочу сегодня выделить и поразмышлять об этом. Господь говорит про учеников, Он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира. То есть, я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, да? Но чтобы они остаются в мире, они останутся в этом мире, но о чем молю? Чтобы ты сохранил их от зла. Вот это вот очень, ну если вдуматься, очень такая, ну как бы сказать, рискованное такое рискованное мероприятие оставить их в мире и сохранить от зла. Потому что в мире тяжело хранить от зла. Понимаете это или нет? В мире тяжело хранить от зла. Почему? Потому что весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. И, ну как сказать, это вот, ну как сказать, это вот послать, ну это, что называется, выйти сухим из воды. Вот есть такая вот поговорка, да? То есть говорится о каком-то чуде на грани невозможного, чтобы если человек вот вышел сухим из воды, это чудо, да? Почему? Потому что вода мокрая, да? В него если попадешь, ты вымокнешь. Чтобы сухим там остаться, это, ну как бы сказать, это какое-то совершенно... должно быть сверхъестественное вмешательство, какое-то удивительное такое Божье чудо должно произойти какое-то, чтобы человек вышел, что называется, сухим из воды. Понимаете, мы с вами живем в этом мире. Мир это вот такая вот вода, да, или водой, ну, больше болото такое, да. И вот чтобы в нем пройти и не замазаться, в нем пройти и не, как это сказать, и не потонуть, не погибнуть, не... вот это очень, на самом деле, удивительная вещь, которую на грани невозможного. И если вы помните истории Ветхого Завета, если вы помните, как Господь оберегал свой народ в Ветхом Завете, то там как раз Господь старался всячески оградить от влияния этого мира. Да? Что он сделал, Бог, для того? Он взял их из мира, из Египта, и что? И вывел. Вывел куда? В обетованную землю, то, что называется. Да? То есть Господь их увел из этого мира, Господь их привел в обетованную землю. Господь эту землю, ну, как сказать, он сказал, что в этой земле не должно остаться ни одного народа, который бы вас соблазнял. Да? Потому эти все народы были определены на истребление, да? То есть это самое. Господь сказал не следовать этим, ну как бы не следовать, не дружить с этими народами, которые окружали их. Израильтянам было запрещено поклоняться им богам. Израильтянам было запрещено брать жены или жениться на их там дочерях и сыновьях. Израильтянам было, ну как бы сказать, они были ограждены, вот, ну они жили на такой определенной территории за забором, так скажем, да, за забором из закона, который закон запрещал им, регламентируя, очень четко регламентируя их в как это сказать, взаимосвязи с вот этими окружающими народами. То есть они были, ну, своего рода такой изоляцией, да, то есть они были в своего рода такой изоляцией, в которую Господь их поместил для того, чтобы защитить их от этого мира. Он конкретно говорил, что говорит, вы не должны общаться с ними, почему? И он объяснял, чтобы вы не стали, не переняли их обычаи, не переняли их, как бы сказать, привычки, а в основе обычаев и привычек тогдашнего, так скажем, того древнего мира было поклонение своим богам. Была своя теология, было свое, ну, все, потому что все строилось вокруг, вот, ну, вокруг религии, вокруг богопочитания. И Господь конкретно оградил их, Господь конкретно защитил их, сказав, что не сообщайтесь с ними, с этими людьми, не сближайтесь с ними. Почему? Потому что они будут для вас сетью, да? То есть они будут для вас сетью, они будут для вас какими-то, ну, как это сказать, ловушкой, да, он говорил, силками и сетью. То есть в итоге мы видели, что если люди нарушали, даже если касается это царей, как Соломон, да, или личных каких-то там людей, которые там нарушали эти заповеди, эти люди, они погибали, то есть они на самом деле терялись. И неважно, какие у них были возможности, неважно, какие, да, даже Соломон, написано, был мудрейший из людей. Да? И тем не менее, в конце своей жизни начал делать величайшие глупости, когда, написано, начал строить там эти храмы своим богам своих жен, и даже написано, что даже стал туда похаживать. Вот, поэтому Неважно, насколько там и Бог присутствовал в его жизни или еще что-то такое, но мы видим, что вот, ну, была такая реальная опасность. То есть, если человек начинал общаться с этим миром, то в итоге он мог потеряться в нем. Тем более удивительна вот эта просьба, да, Иисуса. И мы знаем, что христианство, оно тоже очень часто, ну, шло вот путем израильтян. Да? Были такие, как бы сказать, были такие явления в христианстве, как монастыри, да, когда люди уходили из мира. Да? Чтобы уйти куда-то там, они куда-то уходили в отшельничество, уходили куда-то там, строили какие-то свои закрытые такие сообщества, в которых было все очень, ну, как бы строго, все очень ограничено, с миром были контакты очень регламентированы и так далее, подконтрольными. Были попытки там христиан уйти из мира там массово, да, то есть целыми общинами, когда, ну, или монастыри, а там, ну, уходили целые общины, целые церкви уходили, да. Я вам рассказывал про вот это самое, про эти истории Нового Света, где мне удалось побывать в отношении там Канады. То есть есть такие странные общины, как вот амиши, допустим, в Америке, или вот они называются хадариты в Канаде. То есть это целые общины, которые в 18 веке как вот уплыли в Новый Свет и, как это сказать, как оградили себя от общения. То есть они селились в таких уединенных местах. Они общались, ну, только сами с собой, то есть, ну, как бы сказать, там, я уже тоже говорил, это там проблемы с браками и так далее, там, потому что очень маленький генофонд и так далее. Но в итоге, ну, люди пытались уйти от мира, люди пытались, как бы понимая, и пытались ли нет глупости, нет хорошей жизни, не что называется, не еще почему-то, они пытались это сделать, понимая реальную опасность. Понимая реальную опасность, насколько опасен этот мир, насколько страшно, опасно и тяжело жить в этом мире и остаться, что называется, сухим в этой самой воде. Вот. Поэтому молитва Иисуса, она отвеченная молитва. То есть мы понимаем, что реально все-таки быть сохраненным от зла. Но вопрос, каким образом Господь, что он задумал, какой план у него в конце концов есть в отношении того, чтобы сохранить нас от зла. Потому что если мы не знаем, не понимаем, то мы будем какие-то свои вещи пробовать. Для меня это, ну, я верю, что эта молитва отвечена, и это моя надежда. Почему? Потому что другой у меня нету, что в этом мире можно быть сохраненным от зла. Можно находиться в этом мире, и можно быть сохраненным от зла. Христос говорит: я молю тебя, чтобы не о том, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты, добавлю немножко, в этом мире смог сохранить их от зла. И о чем и как это надо немножко, ну, посмотреть, что Писание пишет по этому поводу. Значит, первое, что мы можем встретить, ну, какие наставления, или что, какие примеры, или еще что-то, что мы можем увидеть по поводу того, что Господь говорит по поводу этого мира. То есть, когда мы читали вот этот текст, молитву Иисуса Христа, там все начинается, ну, можно на 14 вернуться, 14 стих. Смотрите, начинается с того, что начинается все со слова, да? Христос говорит: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Что в первую и в Ветхом Завете, и сейчас в первую очередь дает нам, ну, как бы сказать, делает нас другими людьми? Это Слово Божье. Слово Божье, которому мы поверили. Слово Божье, которому мы поверили, и это Слово Божье, оно отделяет нас от этого самого мира. Что, почему? Потому что дает нам, оно обновляет наше мышление. Оно обновляет наше мышление, оно открывает нам глаза на то, что здесь происходит. Да? Оно открывает глаза нам на этот мир. Оно открывает глаза нам на Господа. Оно открывает глаза на нас самих, собственно. Оно открывает на природу человека. Оно, на самом деле, Слово Божье, оно просвещает человека. Просвещает от слова «свет». То есть вот так, как будто бы мы сидели в темноте, и было нам все в этом, все нас в этой темноте устраивало, да? То есть, ну вот, темно и все. То есть, и что, а какая жизнь другая? Нет. И вдруг свет включился. И мы увидели, что на самом деле из себя представляет окружающий нас мир. Да? Мы увидели, что такое мир как таковой. Да? И Слово Божие конкретно, допустим, первое послание Иоанна, какое-то место, первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих, говорит: не любите мира, не того, что в мире. Почему не любить этого мира? Почему вдруг? Потому что, говорит, все, что есть в мире, оно недостойно вашего внимания, оно недостойно вашей любви. Там что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, что такое похоть плоти, похоть очей? То есть, это желание человеческой плоти, желание человеческих глаз и житейская гордость. То есть, все вот это вот, оно, ну, как сказать, оно копеечное, да? Все вот это вот, оно не стоит, ну, как бы, этот рекламный плакат не стоит той бумаги, на которой он напечатан. Понимаете? То есть, вот эти вот хотелки, они сегодня есть, завтра нет, они постоянно меняются. Вот эти вот глаза, они то, это самое, сегодня им одно нравится, завтра другое, послезавтра третье. Достаточно пожить немножко на этой земле, и вы увидите, ну как сказать, как меняется, вот, допустим, та же самая, вот, ну, как желание глаз. Эталоны красоты как меняются, да? На протяжении мода как меняется, потому что мода, она выражение красоты как будто бы. Вот сегодня считается красивым, там, я не знаю, там, что там? Рваные джинсы, да. Вот. Вы можете себе представить, чтобы в этих вот джинсах кто-то появился лет 15 назад? Да на него бы что ему сказали? Чучело, бомж. Ты, да, надо помочь материально тебе. Что ты такой? Во что ты вырядился? Ты что? Как ты? И кроме смеха, сожаления, там, как это сказать, презрения, этот человек бы ничего не получил. Сегодня этот человек вышел в рваных джинсах, и все говорят: вау, красота, красота. Потом, и что удивительное, пройдет лет еще пяток, десяток, и потом, и все опять сменится. И то, что вчера казалось, ну, жутким, страшным, как это сказать, несуразным, нелепым, станет крутым, модным, актуальным и красивым, так скажем, да? И много таких примеров, много. То есть, я говорю, меняются эталоны красоты. То есть, и это самое, если кто-то, допустим, там, да, в отношении одежды, в отношении форм, да, и так далее, да? Если кто-то был там в каких-то картинных галереях, то красавицы тогдашнего времени, они отличались пышностью и упитанностью, да, такой. То есть красивая женщина, она должна быть, как это сказать, да, такая вот, ну, немножко пышка, да. Сейчас вот на подиумах эталонов красоты ходят, ну, совсем уже, ну, без слез не взглянешь, да. А потом опять что-то поменяется, и так далее. То есть я, и вот это, ну, как сказать, и вот этот мир нам предлагает эталон, как идеал, к которому надо стремиться. Представляете? То есть нам сегодня предлагается вот миром вот эти вот ориентиры, к которым надо стремиться. И мир говорит: вот туда надо идти, вот так нужно быть, вот это. И ты посмотришь, хотя немного, ну сколько там прожили мы там, 30, 40, 50, 60, больше кого-то лет, да? Но если посмотреть за это время, сколько всего поменялось, да? Сколько всего поменялось, и нас убеждали, что вот за этим надо идти, а потом бросьте это, за этим надо идти, а потом говорили: нет, за этим надо идти, а потом говорили: нет, да это тоже ерунда, да вот за этим надо идти. И вот этих вот ориентиры, вот они как флюгер на этом самом ветреный день, они вот туда-сюда носятся и так далее, да. Иоанн открывает нам глаза и говорит: перестаньте этой ерундой заниматься, да, нету ничего там хорошего. Он говорит: все, что есть в этом мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, она не стоит вашего внимания. Да? Она не стоит вашего внимания, она не стоит ваших сил, она не стоит вашего, как это сказать, ваших средств, ваших затрат, там, душевных, материальных и так далее, и так далее. Оно не стоит ни копейки того, чтобы можно было на все это тратиться. Не надо гоняться за этим миром. Он говорит, все, что там есть, не надо его любить. Почему? Потому что это любить бесполезно, оно пустое. И вы можете убедиться, если поживете на этой земле хотя бы пару десятков лет. Вы можете убедиться, что это совершенно пустое. Совершенно пустое. Потому что на самом деле вот это все вот так вот, как листья носит ветром осенью. Вот это все вот носится по этому миру. Говорит, кто любит мир, говорит, в том нет любви, кто любит мир, в том нет любви отче. То же самое Иоанн вторит, Иоанн говорит, и Яков, апостол Яков вторит ему, послание Якова тоже говорит, что знаете, что говорит, дружба с миром есть вражда против Господа. Почему? Потому что если кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. У нас разные цели, разные ориентиры, у нас разные ценности, в конце концов, да? И он говорит, если вы хотите подстраиваться под этот мир, если вы хотите дружить с ним, если вы хотите, чтобы, ну, как бы сказать, к вам хорошо относились, потому что, как это написано, мы читали, да, с вами, мир ненавидит, да, ненавидит почему? Потому что другие, потому что отличаются, потому что обличают это отличие, потому что выявляет, собственно, безумие этого мира, наше отличие. И мир это не любит. Кому охота, чтобы вам указывали на ваши недостатки? Да? Обычно это вызывает очень такую, как это, однозначную реакцию ненависти. Если указывают, мы своим, не, может быть, даже не говорим. Если говорим одно, если даже не говорим и живем нормально по Писанию, то это указывает миру на его безумие. Это делает его, ну, как бы сказать, виноватым перед Богом. И в итоге мир ненавидит нас за эти вещи. Очень, как это сказать, объяснимая и, как это, закономерная реакция, да? В итоге, Слово Божье, то есть я уже начал говорить о тех инструментах, которые хранят нас от зла. То есть наша, как на самом деле молитва Иисуса Христа воплощается в жизнь. Как это происходит в реальности, как это происходит в практике. Потому что, еще раз напомню, Господь оставил нас в этом мире. Он не сказал там, выходите, уезжайте, уплывайте куда-то там за 3-9 земель, там окапывайтесь, там это самое, там, ну, как это... Прячьтесь от этого мира, убегайте от этого мира где-нибудь там, где вас не найдут, и там уже, ну, как бы живите в осаде такой, да, вот в этой вот. Нет, он сказал, что вы останетесь, Господи, я не прошу, чтобы ты забрал их, то есть они останутся в этом мире, но я прошу, чтобы в этом мире они были сохранены от зла. И еще раз говорю, как вот не запачкаться, как и Господь нам показывает, он дает нам инструменты, он дает нам возможности, ну, так, чтобы это осуществилось. И первый инструмент, о котором я уже начал говорить, это Слово Божье. То есть Слово Божье, Слово Господа, которое освещает нас, которое просвещает наш разум, которое ставит наши мозги на место, да? Которое нас ориентирует правильно в этом мире, которое дает нам возможность понимать, где черное, а где белое. Потому что, еще раз говорю, что этот мир все перепутал, да? Потому что то, что вчера считалось злом, сегодня считается правильным и нормальным. И наоборот, то, что вчера считалось правильным и нормальным, сегодня считается злом в этом мире, да? То есть, и это вот так вот, постоянно, как я не знаю, как, ну, даже какой-то перевертыш, да? Вот все периодически перетряхивается с ног на голову, да? Вот те идеалы, которые вчера были хорошими, светлыми, важными, сегодня объявлено, что они плохие, ненужные и вредные, да? А то, что вчера было вредным, ненужным и безобразным, сегодня стало, наоборот, передовым, правильным и хорошим. И вот это вот без конца, то туда, то сюда. И еще какое-то время пройдет, какой-нибудь десяток, другой лет, и опять все перевернется с ног на голову, и потом опять, и опять, и без конца. И Господь дает нам, ну, как бы сказать, фундамент, дает нам основание, дает нам платформу. И Он говорит, вот это мои ценности, они вечные, они не меняются. Да? Если ты открываешь Библию, и зло, которое было 100 лет назад злом, 1000 лет назад злом, 2000 лет назад злом, 6000 лет назад злом, оно по-прежнему остается злом. Оно не меняется каждых там 50-100 лет, Вот так вот, абсолютно. Да? То есть оно зло от создания мира, и мы читаем, зло остается до сегодняшнего дня зло, которое называется Библия. То есть Библия говорит, вот это зло, и оно было всегда злом, и останется всегда злом. Да? И мы читаем другие места в Писании, и говорится, а вот это добро, это правда, это праведность. Да? И оно было 100 лет назад правдой, 1000 лет назад правдой, там, до создания земли оно было правдой. Да? И оно не меняется. Правда остается правдой всегда в Библии, и зло остается злом всегда в Библии. Оно не меняется в угоду мнениям, в угоду моде, в угоду каким-то новым веяниям, в угоду новым каким-то открытиям, учениям и так далее, и так далее. Консервативно? Да, но фундаментально. Фундаментально. И вот это удивительная такая вот, ну, как бы стабильность, да, оно дает, ну, человеку фундамент. То есть ты не тонешь в этих вот бесконечных, ты не теряешься. Ты не теряешься и не тонешь, ты остаешься всегда твердо стоять на скале, что называется. Да, то есть псалмопевец сравнивает это, говорит, ты, говорит, вы извлек меня из болота и поставил, говорит, ноги мои на камни. Он говорит о своих ощущениях, внутренних ощущениях. И мы с вами можем подтвердить и сказать, да, Господи, ты вытащил меня из болота этого мира и поставил меня на камни. Я стою твердо. Я не поколеблюсь. Почему я знаю? Потому что я знаю, что хорошо, и знаю, что плохо. Да? Я знаю, что правильно, я знаю, что неправильно. И это, из этого меня никто не собьет. В этом меня никто не переубедит. Никто не скажет мне завтра, то есть никто меня не свернет с этого пути. Почему? Потому что я знаю, Бог мне это открыл. И я убедился в этом, что Божье Слово, оно истина. Аминь? Да. И инструменты. Инструменты очень замечательные. То есть Слово Божье, оно на самом деле просвещает человека, как это, обновляет его разум, просвещает его душу. И наши духовные глаза, они на самом деле могут быть открыты, и мы можем видеть все, что происходит в этом мире, можем видеть это здраво, можем видеть это объективно, можем это видеть вполне очень реалистично, да? Мы видим, что такое представляет из себя этот мир, какие его ценности, куда он нас зовет, куда он нас ведет, и нам туда не надо. Почему? Потому что это все пустота, это все вот, ну, тот вот мусор, который Павел говорит, что, как это сказать, развивает и уносит его ветер, и ничего с этим, ну, как бы сказать, мир сделать не может. Мы знаем истину в отношении себя, да? Слово Божье нам убедило. Нам, может быть, мир убеждал и говорил, что, ребята, вы хорошие. У вас есть плохие черты, но, как это, в душе вы хорошие. И нам это нравилось. И мы говорили, да, мы хорошие. Вот только есть несколько плохих вещей. Хотелось бы от них избавиться, поработать немножко над собой, и мы будем вообще хорошие. Да? А Писание нам сказало, открыло нас истину и сказало, что нет у вас ничего хорошего. Вы погибшие от макушки до пяток, да? Как в истории с прокаженным, да? Помните, такая была странный закон был в Ветхом Завете в отношении проказы. Проказа такая страшная болезнь, которая покрывает, ну, кожу человека понемножку захватывая, то есть уничтожая его. Так вот, там была такая странная, то есть прокаженный, он не мог быть никак очищен. То есть он был нечистым, то есть он был изгоем для общества только при одном условии. Одно было странное условие очищения. То есть либо он исцелится, что невозможно в принципе, да? Ну, единственное, что вот чудо у Господа должно произойти. Либо он полностью с макушки до пяток покроется весь проказой, то есть весь погибнет. Тогда он объявлялся чистым. Недолго ему оставалось таким чистым жить, но он тогда объявлялся чистым. Прообраз того, что Господь, как Господь видит нас. Потому что проказа в Ветхом Завете была прообразом греха. Вот. Если человек видит себя только пятнистым в отношении греха, то есть тут я хороший, тут не очень, тут опять хороший и так далее, да? То есть это самое. Если человек видит себя вот таким пятнистым, да, то есть когда вот где-то у меня есть хорошее, а в основном хорошее, где-то есть недостатки какие-то и так далее. То есть, и вот эта истина, истина Божья просвещает нас и в отношении нас говорит, да? Он говорит, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Нет, никто не ищет Бога, говорит, все негодны, все совратились на свою дорогу. И эта истина на самом деле очень четко и ясно говорит, объясняет нам нашу позицию. Кто мы такие без Господа? Да? И человек, который узнал, посмотрел на себя в это зеркало Слова Божьего и узнал, что, Господи, ну ничего нету. Весь погибший, да, вот от макушки до пяток ничего, даже ни капли вот нету чего-то чистого, да. То есть, если человек так себя увидел, то тогда он взял свой крест и пошел со Христом на Голгофу и там оставил своего ветхого человека. По-другому никак. Потому что если не видишь себя приговоренным, то зачем тебе крест свой брать? Тогда начинаются всякие вот уловки, изворачивания по поводу креста. Что такое взять свой крест? Да? Это вот нательный крестик можно носить с собой, вот мой крест. Да? Это вот там какая-то вот там моя вредная привычка, мой крест. Это вот там мой муж вредный, мой крест. Там, или моя жена вредная, мой крест. Или там болезнь, мой крест. Нет, это никакие не кресты. Это просто жизненные, неприятности. Ничего общего со крестом это не имеет. Крест – это твоя смерть полная. Взять свой крест – это иметь приговор в себе смерти. То есть такое жить не может. Такое жить не должно. И вот это дает возможность нам умереть со Христом, соединиться с Ним в смерти, потому что Он умер на Голгофе за нас. Мы, понимая, что это на самом деле, что это наш приговор, мы соглашаемся с этим приговором и умираем со Христом там, чтобы воскреснуть вместе с Ним и жить уже обновленным, не по ветхому человеку, а по новому человеку, созданному по Господом в нас, по образу и подобию Божьему. Это слово дает нам понимание, что такое окружает нас в этом мире. Это слово дает понимание нам, просвещает нам в отношении самих себя. Это же слово открывает нам Бога. Это же слово открывает для нас Бога. У человека, наверное, Бога не видел никто никогда. И потому человек, не видя этого самого Бога, дал волю своей фантазии и придумал себе Бога по образу и подобию своему. Понимаете? Нет у человека более извращенного представления и более извращенного понимания о чем-либо, кроме, как, наверное, у Бога, о Боге более всего. И люди часто спорят, да, спорят до войн, до конфликтов, да, много религиозных очень войн происходит. Какой Бог? Одни говорят, Бог мой такой, а другие говорят, нет, Бог вот такой. И кто не сошелся во мнении по поводу своего Бога, начинают друг с другом конфликтовать и воевать. Да ты знаешь, да вообще ты ничего не знаешь, и так далее, и так далее. И эти конфликты, они очень масштабные, и они происходят между людьми в этом мире, в религиозных сообществах разных. Люди там сражаются за своих богов. Почему? Потому что они представляют Бога таким, а другие представляют Бога другим. И они каждый пытаются доказать свою правду для них. Но дело в том, что, у каждого есть монополия на своего Бога. То есть они говорят, мой Бог самый истинный, да? А вот нет, мой Бог самый истинный. Почему? Потому что я так считаю. Но дело в том, что это же Слово Божье, оно открывает нам того самого Бога, какой Он есть. Если ты будешь внимателен к этому самому Слову. Если ты не придумываешь, а если ты потрудишься и всмотришься в это самое Слово. Да? Когда ты начинаешь всматриваться в Него, то есть Фома просит Иисуса на последней вот вечере в Евангелии от Иоанна, он говорит, Господи, покажи нам Отца. Да? Христос говорит, я иду к Отцу. А Фома просит, покажи нам Отца, куда ты идешь? Мы не знаем, мы не понимаем, куда ты идешь. И Отца, говорит, никто никогда не видел. Господи, покажи нам Отца. И говорит, хватит, нам больше ничего не надо. Довольно для нас. Да? И что ему отвечает Иисус Христос, кто помнит? Говорит, видевший меня, да, видел Отца. Такая вот интересная Такая вот интересная вещь. И он говорит, только всмотритесь в меня, да, посмотрите, что я делаю, что я говорю, что я чувствую, мои мысли, мои вот эти вот эмоции, мои слова, мои дела, они свидетельствуют о том, каков Отец. И смотревшись, да, мы можем знать Бога, того, кто никто никогда не видел. Но написано, единственный Сын, сущий в недре Отчим, Он этого Бога, Отца, открыл. Он его открыл. На самом деле, это продолжение того цитаты, что Бога никто не видел никогда. Да, на самом деле никто никогда не видел. Но Иисус Христос, Он написано из вот этих вот, из Божьей глубины, нет, вот эти недра, да, из глубины Господа, Он его открыл. И Он показал нам, каков Бог. И мы на самом деле можем видеть, что такое мир, мы можем видеть, кто мы такие, и мы можем видеть, кто такой Бог. Благодаря Слову Божьему. Аминь. Это очень важный инструмент. Это очень важный инструмент, который хранит нас в этом мире от зла. Хранит нас в этом мире от зла. Если бы мы ничего не знали, да, если бы мы не были бы, не были бы с вами просвещены этим самым словом, мы не могли бы быть сохраненными от зла. Почему? Потому что это самое зло, оно обольстило бы, оно обмануло бы, оно бы запутало, и оно бы погубило бы, уведя нас не туда, где есть спасение. Понимаете? Это самое слово, оно просвещает нас, и оно говорит, не надо это делать. Почему? Потому что ты погибнешь. И слово говорит, вот этого любить не стоит, потому что это пустышка. А вот тут обольщаться по поводу своих возможностей тоже не стоит, потому что ты, по сути, без Бога никто, и звать тебя никак. А вот это стоит любить, потому что это твой небесный Отец, который любит тебя и который очень... на самом деле удивительно, удивительно богат этой любовью, щедростью, милостью и так далее, и так далее. А вот тут стоит спасаться, вот к этому стоит стремиться, вот за это стоит бороться и так далее. И вот это Слово Божье, оно дает нам направление, оно дает нам путь на самом деле. И мы знаем, что даже Господь направляет нас в этом, Он говорит, даже неопытный пойдет и не заблудится. И все, написано, будут научены Господом. Удивительный инструмент, очень мощный инструмент, которым на самом деле не стоит пренебрегать, которым на самом деле стоит ценить и беречь больше всего на свете. Это в отношении того, что дал нам Господь, это Его Слово. Да? Почему Библия в части, так скажем, у нас, по крайней мере, должна быть? Да? Потому что она ценнее всего, потому что это первостепенное, это номер один, это самое главное и самое важное, все, что у нас есть, да. Все остальное наша форма служения, наши там какие-то привычки, наши какие-то там представления и все остальное, оно вторично все, да. Мы можем остаться без всего этого и можем поменять это все, и сильно не пострадаем, я вам скажу, сильно не пострадаем. А вот если мы потеряем основу, если мы потеряем фундамент наш, вот тогда нам с вами не выжить. Вот тогда нам с вами не выгрести в этом мире. И тогда, на самом деле, мир, ложь этого мира нас, как кислота, растворит в себе. И мы тогда исчезнем просто-напросто. При этом, при всем, могут сохраниться формы, могут сохраниться традиции, могут сохраниться привычки христианские, да? То есть мы можем по-прежнему в воскресенье приходить, мы можем по-прежнему что-то там как-то петь, как-то молиться и так далее, как-то что-то делать вроде. Но если фундамент исчез, если вот это ушло из нашей жизни, если ушло руководство Божье, если ушло, то мы с вами исчезнем. Еще одна, еще один столб нашей охраны и нашей защиты, который у нас есть в мире, это, я первое сказал уже слово, второе, это Дух. Дух Божий. Написано, что Господь, Он дает Духа Божьего всем, кто уверует в Иисуса Христа. И Христос сказал, что я, говорит, пошлю Духа Моего вместо себя, духоутешитель. Вот такая, вот такая вот интересная тоже вещь, менее, кстати, осязаемая, чем слово, но тем не менее очень реалистичная и тоже очень реальная в наших жизнях. Почему? Потому что это вещь, которая, ну, не вещь не назовешь, а вот явление, личность, Божье присутствие в наших жизнях, которое, без которого тоже нам не выжить. Потому что израильтяне имели это самое слово. Да? И оно, это слово, их регламентировало. Но у них не было сил, чтобы это слово исполнить. У них не было сил, чтобы это самое слово исполнить. Поэтому об этом послание к римлянам. Очень ясно, четко, логично, последовательно Павел развивает эту мысль и рассказывает. Посмотрите, говорит, вот израильтяне имеют слово, думают, что знают, как правильно жить, но не живут так. И потому тоже под осуждением. Вот так вот. И в итоге... этот самый дух, он дает нам возможности, дает нам силы это самое слово в наших жизнях осуществлять. Да? Почему? Потому что он, восьмая глава начинается, он говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И... дальше он объясняет, какие признаки вот этой жизни по духу. Он говорит, помышления, говорит, меняются, говорит, духовные, они жизни мир, они плотские, которые смерть. Этот самый дух, он нас привлекает к Богу, он свидетельствует нам об Господе. Он рассказывает, Бога никто никого не знает, как и человека никто не знает, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Бога, говорит, и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. И этот самый дух Божий, он открывает нам Господа. Понимаете? Вот это удивительная, ну, личность, которая пришла, чтобы быть вместе с нами, чтобы жить в нас, чтобы Павел опять в Коринфянам пишет, говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас, да, в нас. И когда мы начинаем жить, этот факт, он может быть как-то слабо заметен, мало заметен, кто-то на самом деле, вот как христианам в Коринфе нужно напоминать, что неужели вы не знаете, неужели вы не замечали, неужели вы не видели, что-то в вашу жизнь пришло новое, совсем другое. Неужели вы не сталкивались с этим удивительным фактом, когда на самом деле что-то, ну, очень реальное приходило в вашу жизнь, которое вытаскивает вас из самых ваших, ну, безнадежных ситуаций. Которая вытаскивает вас, которая поднимает вас, когда вы отчаялись, да? Которая утешает вас, когда вы без надежды, которая дает вам силы жить, когда нету этой силы жить, которая дает вам возможности верить, когда, казалось бы, и нету реальных каких-то, как это сказать, фактов, чтобы верить и так далее, и так далее. Неужели, говорит, вы не знаете, что Дух Божий живет в вас? Неужели, говорит, вы его не замечали и не видели, что он, ну, как сказать, что ваша жизнь, насколько ваша жизнь поменялась? Не замечали в себе, посмотрите на соседа. У нас есть такая вещь, как свидетельство. И люди, которые не должны жить, живут. Да? И люди, которые не должны, как это сказать, не должны радоваться, радуются. Люди, которые не должны верить, верят. Что это? Это Дух Божий. Это Дух Божий. Он живет в вас. И этот самый Дух, он вас животворит. Вы живы до сих пор, потому что этот самый Дух Божий, он живет в вас. И других объяснений нет. Понимаете? Других объяснений нет. Кроме того, что это Дух Божий, других объяснений нет. Если ты нашел себе другие объяснения, то у тебя большие проблемы с логикой. Я согласен, что человек настолько упертое существо, что он, Христос сказал, говорит, притчу про Лазаря, когда рассказывал, он там, помните, Лазарь просит, говорит, пошли, говорит, ну, точнее, не богач, богач просит, говорит, богач, пошли, говорит, Лазаря, говорит, они знают, что он уже умер, его похоронили, говорит, но когда придет, говорит, и расскажет им о реальности там загробной жизни, об аде, о рае, они уверуют. А что Христос в этой притче говорит? Говорит, у них есть кого слушать. У них есть Моисей, который чудес столько натворил, что уж, скажем так, больше поискать. У них есть пророки, которые тоже самое приходили и тоже много чего показывали из Божьих чудес, да? Но, говорит, если их, говорит, не слушают, то даже, говорит, если мертвый воскреснет и придет, то что? Не поверят? А почему не поверят? Найдут объяснение. Как? В морге, говорит, полежал, остыл. Полегчало. Потому, говорит, и пришел. Представляете? Ну, и вот эти безумные объяснения, они есть свидетельство сегодняшнее, которое реально людей в морг отвезли, да? А он взял и воскрес. И пришел. Сначала испугались, а потом объяснили, что он там полежал, остыл. Замерз, да. Пришел в себя, пошел греться. Один пошел греться, остальные остались лежать почему-то. То есть не все воскресли, не на всех действует. И вот таких безумных объяснений более чем достаточно. И я говорю, что человек, конечно, объяснит все, что угодно, но все-таки здравый наш как разум нас наталкивает, буквально наталкивает на тот удивительный факт, что кроме как присутствием Духа Божьего, это никак не объяснишь. Эти действия в наших жизнях, эти дела Божьи в наших жизнях, эти сверхъестественные преобразования в наших жизнях, кроме как действием силы Божьей, Духа Божьего, нас никак не объяснишь. Никак. Тоже касается и даров Духа Святого, тоже касается и плодов Духа Святого. Все, что Он приносит в нашу жизнь, оно сверхъестественное, оно от Господа. И это кроме как Божьим делом, Божьим действием, никак не объясняется. И многое, много доброго и хорошего в нашей жизни делает этот самый Дух Божий. Помните, также тоже послание к Римлянам, он говорит, мы, говорит, не знаем молиться как должно, часто. А Дух Божий, Он ходатайствует за нас воздыханиями изреченными, да? Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы Его дети, и никто нас в обратном не переубедит. Почему? Потому что это Его любовь говорит нам, и Павел пишет четко и ясно, говорит, ничто и никто от любви Божьей нас не отлучит. Почему, говорит, я это знаю? Потому что, говорит, этот самый Дух свидетельствует об этой любви Духу моему. Никакая сила в этом мире не может и не способна противостать Духу Божьему. Единственная, конечно, беда человека, что мы можем пренебрегать этим самым духом, угашать этого самого духа, оскорблять его, то же самое может происходить, не слушаться его и так далее. И в итоге, конечно, там плоды будут плачевные и печальные. Потому что, как говорится, святое место пусто не бывает. Вот. И в итоге мы с вами в конце концов понимаем, что вот это вот Божье присутствие, Божьего присутствия в том, которое Он нам дал, его достаточно. Достаточно для того, чтобы в этом мире жить и не быть частью этого самого мира. То, что происходило со Христом. Если вы помните, Христос, Он не боялся жить в этом мире. Да? То есть Он мог пойти к фарисею в гости, да? Как? Там же у фарисея же дома, это, во-первых, компания плохая, да? Во-вторых, не ясно, что он на стол поставит. В-третьих, это ж, как сказать, репутация какая у этого фарисея, а разговоры какие, да? А если он там какой анекдот расскажет неприличный и так далее. То есть Христос не боялся пойти к этому фарисею, грешнику, и там вместе с ним есть и пить, и люди каялись, эти самые фарисеи, да? А, извините, мытари, простите. Я... Оговорка по Фрейду, да. Мытарю, да, к мытарю пойти. К фарисею тоже не боялся пойти, да. Да, к фарисею тоже не боялся. А почему к фарисею не боялся? Фарисей, он же такой капризный, он, ну, так не так на тебя посмотрит, не так это самое там, не то, что ты сделаешь, он там и так далее. И было так, то есть, да, эти и мытари, которые приглашали, они приглашали эту компанию, и эта компания сидела, галдела, но потом каялась, да. И фарисеи, которые сидели и косились на Иисуса Христа, и как это сказать, и в душе осуждали его за это, они потом тоже каялись, да. Он не боялся ни ходить ни с тем, ни другие. Христос не боялся, что проститутка его трогает ноги и моет их волосами и так далее, да? И не боялся на самом деле. То есть он не боялся этого мира. Он не говорил, что ой, не надо, тут, туда не пойду, сюда не пойду, это самое, вы не подходите вообще, и так далее, и так далее. То есть он не боялся всего этого. Почему? Потому что присутствие Божьего в его жизни было достаточно. Мы с вами тоже можем иметь это присутствие Божье. Его будет достаточно. Да? Достаточно, вот сколько ты позволишь ему быть, этому присутствию, столько и будет в твоей жизни. Слово Божье может быть очень много в нашей жизни, может быть мало в нашей жизни. Если этого Слова Божьего мало в нашей жизни, соответственно, у нас света Божьего мало. Если много Слова Божьего в нашей жизни, этого света много. Да? Духа тоже может быть много и мало в нашей жизни. Да? Если этот дух пренебрегается, уничижается, и так далее, его как будто бы, ну, влияние на нашу жизнь этого духа минимальное, да? И наоборот, не мерую, написано, дает Господь духа любящим его. Если мы смиренны перед ним, слушаем его, ценим его, любим его, то его, ну, как влияние большое на нашу жизнь. Понимаете? И, как это сказать, этого Божьего присутствия, этого Божьего влияния на нашу жизнь достаточно, чтобы жить в этом мире сохраненным, так как был сохранен Иисус Христос. А он свидетельствует о себе уже в конце своего земного пути, и он говорит, вот идет князь мира сего, и кто помнит дальше? И не имеет во мне ничего. Не имеет во мне ничего. И последнее место, которое хочу, чтобы мы в завершении прочитали, находится первое послание Фессалоникийцам, 5 главе, 23-24 стих. Первое послание Фессалоникийцам. Пятая глава, 23-24 стих. Посмотрите, что написано. Он пишет Фессалонику такое пожелание. Он говорит, сам же Бог мира да светит вас во всей полноте. То есть, о чем мы сегодня говорили, да? Да светит вас во всей полноте. То есть, Господне Слово, его достаточно, чтобы светить во всей полноте нас? Достаточно. Господня Духа достаточно, чтобы осветить вас во всей полноте? Да. Так вот, Бог мира да осветит вас во всей полноте. И что? И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Представляете? То есть, Божьего освящения в нашей жизни достаточно, чтобы наш дух и душа наша, и тело наше во всей целости, то есть целиком, не кусочками, потому что есть такая дурь в христианстве, ересь называется, да, которая говорит, что наш дух спасен. Потому наш дух спасен, он спасен, уже с этим спасением ничего не сделаешь. А тело, оно все равно погибшее, и погибнет, и помрет, поэтому, говорит, с телом можно делать все, что хочешь. Можно это тело там, как это сказать, можно ему позволять, этому телу делать все, что угодно. Вот хочет обжираться, пусть обжирается, да, быстрее помрет, Господу пойдет, да. Хочет там пьянствовать, пусть пьянствует, да, печень откажет, Господу пойдет. Или там, хочет там блудить, пусть блудит, вот, спит поймает, быстрее Господу пойдет, да. Есть такое, это учение, которое некоторые, имея такое учение, называют себя христианами. Так вот, нет такой правды, да. Есть то, что говорит ваш дух и душа и тело, целиком, то есть не кусочками, да, а целиком, во всей целостности, сохранится без порока до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И 24 стих. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Замечательные слова. Да? Он говорит, верен призывающий вас. То есть Христос молился этой молитвой Отцу, Господи, не прошу, чтобы ты взял их из мира, сохрани их от зла. И Господь способен это сделать. Господь способен сохранить нас от зла. И написано, что Он верен в Своем Слове, верен в Своем обещании. И поставить нас перед собой без порока способен кто? Сам Господь. Сам Господь. Он говорит, Он сотворит сие. Он сотворит сие. Только, как это сказать, возьми эти инструменты, и Господни эти инструменты, они сотворят сие, да? Позволь Слову говорить тебе, позволь Духу жить в тебе. Этого достаточно для спасения? Да. Этого достаточно для того, чтобы сохранить тебя от зла? Да? Да? Этого достаточно, чтобы провести тебя, что называется, через этот мир и вывести сухим из воды? Да. Да. Этого достаточно. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Пусть Господь благословит нас. На самом деле, понимать, что, какую милость мы имеем в нем и какую силу он дал в Иисусе Христе для всех спасенных. Это, как это сказать, это что-то удивительное и необычное, и настолько прекрасное, что даже иногда с трудом верится во все это. Некоторые люди, когда им рассказываешь Евангелие о спасении, они говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это на самом деле правда. Это на самом деле так, потому что другого пути спасения нет. Вот все то, что вот Господь показал человечеству, дав испробовать, почему такой длинный путь, да? Иногда задаешься вопросом, Господи, почему такой длинный путь? Почему столько событий произошло, прежде чем ты послал Иисуса Христа? Ну вот, согрешил Адам с Евой, да, это самое, и что там? И Христос пришел, и спас их, Адама с Евой. И все, и человечество живет, припеваючи на протяжении там тысячелетий. Никто не умирает, потопа не было бы, да, этих самых там, не было бы это братоубийства и все остальное, и все остальное. Почему так вот долго тянул? Почему Христос пришел спустя там тысячелетия после всех этих событий, да? Написано, пришел, когда настала полнота времени. Полнота времени. То есть Бог дал человеку убедиться и увидеть, что такое, как это сказать, что такое Божье спасение. То есть разные варианты были. И вот это, пожалуйста, и вот это, пожалуйста, и вот это, пожалуйста. Думаете, что вот вы сможете, попробуйте. Они клянутся, говорят, да, сможем. И нарушают. Думаете, что вот так вот хорошо? Пожалуйста. Да? Благословение, семья, воспитание правильное и так далее. Все равно не то. И в итоге получается, что Христос на фоне этой истории единственный путь спасения. Почему? Потому что все остальные пути уже испробованы. Все остальные пути уже показаны, что они никуда не приведут. А есть один. И пусть Бог благословит нас на самом деле понимать и ценить это. Не изобретать что-то новое. Не придумывать, не, как это сказать, потому что ничего нового не изобретем, а все забытое, старое вытащим и попытаемся реализовать в собственной жизни. Да? А все, что нам надо, это смириться с тем планом, который Господь нам предлагает. И принять его таким, какой он есть. Без наших добавлений, улучшений, исправлений, советов и так далее, и так далее. Почему? Потому что Господь в советчиках не нуждается, если вы помните такую замечательную вещь. Он сам дает советы. И важно, чтобы мы к этим советам прислушивались, и важно, чтобы мы эти советы выполняли. Аминь.